Да, Оксана, приветствую.
Приветствую.
Слушай, я хочу несколько вопросов задать. Мы тут так давно с тобой занимаемся фэншуй, что уже начали забывать, как это начиналось и каково оно вот делать первые шаги на этом неоднозначном восприятии окружающих поприще.
Да, есть такое. Хорошо, давай.
Ну вот с этого вопроса, собственно, начнем. А вот как это у тебя было? Не смотрели ли косо, когда ты начала серьезно заниматься фэншуй? Ну, серьезно, в смысле, начала ходить на курсы, платить деньги и так далее.
Ну, ты знаешь, в этом отношении я могу сказать, что мне повезло. У меня семья вся не совсем такая, скажем так, обычная. Мама у меня экстрасенс. И с юности, с детства я занималась, увлекалась философией китайской, в том числе метафизикой, вообще восточными всякими системами. И диссертацию даже я защищала именно по восточным философиям. Поэтому, собственно, даже никто не удивился. Да, и у меня денег не было, кстати, первые $500 на обучение мне мама дала. Вообще не было никаких проблем с этим.
Ну, то есть ты входишь в редкую обойму практиков фэншуй, которых близкие поддержали, да?
Да, да, да. Меня очень все поддержали.
Отлично. Слушай, я помню, ты в том числе у меня училась.
Да.
И вот если не совсем запамятовала, чему-то научилась вообще и что именно помогает? Ну, знаешь, понятно, детали уже не помнишь, но вот с высоты птичьего полета.
Я очень хорошо помню и помню прежде всего то, что ты на меня научил мыслить. Вот, знаешь, вот не тупо следовать, вот сказали, да, ну вот так. А ты всегда говорил, а кто сказал, а почему сказал, а почему, собственно, так должно быть? Да, и ты всегда заставлял задумываться. А вот оно и так происходит, вот так течет. А почему оно так течет? То есть ты всегда задаешь вопросы. И вот ты меня, вот, собственно, благодаря тебе, я думаю, что и мое развитие пошло. Поэтому спасибо тебе большое.
Ну да, это получается, как, знаешь, знание воспринимается, как будто их спустили ангелы на парашютах с неба, да, на скрижалях на каких-то, вот, но многие вещи создавались людьми, и поэтому иногда неплохо задавать вопросы по поводу основ.
Да, совершенно верно. Так же, как сейчас мы с США, да, задаем вопросы. Кто сказал, что столб это плохо, ну и так далее.
Ну да, обнаруживаются разные интересные детали. Хорошо, мы все учимся, но вот тогда можно задать вопрос к вопросу, да? Но нужно ли постоянно учиться, или однажды хорошей базы, полученной на курсах, достаточно? Ну вот как люди в вузе отучились, все закрыли, последний экзамен сдали, следующий учебник они открыли в новом перерождении, когда пошли в первый класс.
Ну, мое мнение, что нужно постоянно развиваться. То есть любой специалист, любой области, будь то врач, а кстати, да, врачи, постоянно выходят какие-то новые лекарства, новые технологии и так далее. Если он просто проучится в институте, он не будет хорошим врачом. Он должен следовать времени. А мы чем мы отличаемся от других специалистов? Мы также должны совершенствоваться. Но, конечно же, база имеет очень большое значение. Вот база должна быть очень хорошей, твердой, на которую ты можешь опереться. А дальше, вот это дает вдохновение. Вот поедешь в Сингапур, пообщаешься с мастером, как узнаешь что-то новое, сразу хочется вот людям отдать, рассказать что-то. Поэтому это здорово. Это очень вдохновляет, очень.
Да, ну тут, Оксана, есть обратная сторона. Ее можно назвать таким интеллектуальным ожирением, когда человек все накапливает, то есть по принципу ресурсов,
да.
Бадзи, да, и никогда это не использует.
Да, есть такое, я вот своим студентам тоже постоянно об этом говорю, не нужно учиться ради учебы, то есть нужно учиться ради того, чтобы это применять и использовать. То есть вы узнали, это используете, применяете, получаете результаты, и только после этого снова начинаете учиться. То есть я сейчас, когда я говорила о себе, я говорила не о новых курсах, да, я говорила об оттачивании того, что я уже знаю.
Угу.
То есть я сейчас на самом деле, я не езжу по разным курсам, у меня есть один мастер, я у него учусь, я к нему езжу на одни и те же курсы. Я оттачиваю то, что я уже знаю, да, то есть это как шлифовка такая.
Ну да, я, собственно, тем же самым занимаюсь.
Да, а вот есть действительно люди, которые складывают эти курсы в коробочку, а потом, когда начинаешь спрашивать, рассказывать что-то, говорю, ну это же весь вот этот рассказывал на этом курсе. Я говорю, да. Я говорю, так это же вот это вот было на этом курсе. Он говорит, да, так удивляют.
Авось пригодится. Придет интеллектуальная зима, мы будем топить интеллектуальный жир, полученный
на всех. Она не придет.
Да.
Нет времени потом все это обрабатывать. Не будет никогда. Вот сейчас послушали, переслушали, все задали вопросы и начали применять. Только так. Больше никак.
Получил, применил.
Совершенно верно. Да. А если, кстати, вот такой момент просто здесь важен. Угу. Нужно наработать опыт в этом. То есть, когда только ты начинаешь этим заниматься, у тебя возникают вопросы. И потом ты уже, например, приходишь вторично на этот курс, задаешь эти вопросы, и ты понимаешь, что ты, ага, вот там что-то недослышал, да? Начинаешь больше, больше, больше этим заниматься, и в результате тогда будет эффект. А иначе, иногда говорят люди, вот нет эффекта. А почему? Что-то недослушали, что-то недопоняли.
Хорошо, давай посмотрим на практику консультирования фэншуй с другой стороны. Со стороны ожиданий клиента от консультации фэншуй, какие, собственно, ты считаешь ожидания реалистичными, какие нет? Есть ли какая-то пропорциональность масштабов изменений и результатов? Ну, что-то такое. То есть человек может ожидать, что он перестанет стул и начнут слитки золотые сыпаться с неба.
Да, вот есть такое, да. То есть я начну лучше с нереалистичных. Да? То есть когда человек ожидает, что фэншуй это такая волшебная палочка, да, золотая каемочка, когда у людей ничего не было, и, собственно, они ничего, например, делать и не хотят, и тут вот сейчас придет кто-то и сделает так, что у них будет все. Ну, конечно же, это не так. Я всегда рассказываю о том, что фэншуй это помощник. Это ассистент, да, это помощник. Это тот, кто вот берет за руку и поддерживает, тот, который вытаскивает из каких-то там ситуаций. Но это не тот, кто полностью все меняет. Есть еще человек, человеческий ресурс. Он должен делать это. А фэншуй поможет. Он даст дополнительные ресурсы, даст дополнительные какие-то бонусы, да. Вот. И тогда человек сможет быстрее подняться. Тогда он сможет реализоваться быстрее, во много раз быстрее. И выше прыгнуть. Но нельзя, если ты, например, на нулевом уровне, да, или вы как спортсмены прыгают через планку, да, у них, они начинают прыгать там с определенной высоты, потом выше, потом еще выше, потом еще. Невозможно прыгнуть сразу и мировой рекорд установить. Здесь то же самое. То есть должна быть эта ступенчатость.
Это как в обучении. Прийти на вечерний семинар по фэншуй, первый в своей жизни стать гранд-мастером фэншуй.
Да, конечно же, невозможно.
Хотя в визитке одна девушка написала, да. Да, это нужно иметь сильное неполезное самовыражение карты Бадзи в сочетании с ущемленным самолюбием. Слушай, а скажи, а сколько у тебя в пропорции заказывают консультации Бадзи, выбора дат, фэншуй, чимень? Чего больше всего заказывают?
Ну, я бы тоже немножко перефразировала вопрос. Не в смысле, чего больше заказывают, а чего я хочу, чтобы больше заказывали.
Ну да.
То больше заказывают.
Ну, да.
Поскольку я люблю больше фэншуй, то, конечно же, у меня и больше консультаций по фэншуй. Но бадзи я делаю внутри консультации фэншуй. То есть тем людям, которые я делаю фэншуй, я смотрю обязательно бадзи, ну а как? Если делаешь фэншуй, естественно, будешь смотреть бадзи. Естественно, я отвечаю на их вопросы. Я занимаюсь только фэншуй. Ну как, я, конечно, тоже все изучаю, тоже знаю, тоже смотрю, но вот нравится мне фэншуй. Я получаю удовольствие, счастье от этого.
То есть с какого-то момента возникает специализация, ну, как и в любом другом деле, не только в фэншуй.
Да, совершенно верно. Но сразу это непонятно. Нужно все попробовать. И цимень, и бадзи, и фэншуй, и тогда поймешь.
Не так получается, как и Швеция, и Женеция, и на Дуде, и Греция. Я делаю, вышиваю крестиком, параллельно делаю массаж, а еще делаю фэншуй ногтей.
Ну, кстати, почему бы и нет? Потому что, ну, есть же люди талантливые, да, вот, некоторые личности очень талантливые есть, кто могут все это совмещать. Ну, тот же твой мастер, да, Джо Яб? Насколько я знаю, он как раз все совмещает. Я не знаю, что у него любимое.
Ну, я знаю, что у него любимое.
Да?
И преподавание, и практика – это, ну, разные вещи. Преподавать можно множество разных вещей, но в любом случае есть какая-то у тебя ключевая специализация, а все остальное как цветы на обочине, да? Ну, вот как
да.
Дорога-то все равно остается.
Да, совершенно верно.
Слушай, а сколько вообще практиков на нас этих денег? Люди начинают изучать, начинают задумываться над профессиональной карьерой, и, ну вот, непонятно, это 5000 рублей в месяц, или это 500 рублей в месяц, или миллионы. Вот какой твой экспириенс по этому поводу вот в Азии и у нас?
Ну, в Азии, да, есть мастера, которые за консультацию берут, там, я знаю просто этих мастеров, там, 30, 40, 50, $50,000. То есть в Азии на самом деле потолок, скажем так, я бы сказала, что нет потолка. У нас, скорее всего, он есть, но, тем не менее, я знаю людей, которые также получают около 30 000, например, в среднем долларов в месяц, но я могу сказать, что вне зависимости, это миллион, или это $30,000, или это $10,000, везде нужно делать, нужно везде работать. Просто так ничего не свалится. Нужно много-много-много часов работать.
Ну да, но 30 тысяч это в рублях все равно миллион.
Миллион рублей. Рублей, да.
Да, как ни смотри, в любом случае около миллиона в валюте страны.
Можно вполне, в среднем можно, но для этого нужно очень много работать.
Но в любом случае, знаешь, что меня веселит? Когда человек рассуждает насчет... что он не поднимет пятую точку из-за 30 000 рублей, ничего делать не будет, а на самом деле у него нечем платить за квартиру и покупать молоко детям не на что. То есть это такой идет разрыв серьезный притязаний и ожиданий, да? Здесь все та же последовательность, как в обучении, есть ступеньки, то есть ты не перепрыгнешь сегодня там, поставил секретную формулу, и у тебя вдруг там, не знаю, начали сыпаться эти диски, слитки золотые. Нужно купить фэншуйный шлем, потому что иначе можно получить сотрясение мозга, да.
Травмы головы, да. Вот, кстати, тоже, между прочим, правильная тема. Это может случиться, то есть от каких-то активизаций действительно может прийти как-то вот резко много. Такое тоже бывало. Но есть закон сохранения энергии.
Ну да.
Если откуда-то ушло, да, пришло, вернее, куда-то, значит, откуда-то ушло. Поэтому, на самом деле, вот как там есть одна формула, да, у нас, связанная с жадностью, вот, может потом действительно по голове ударить. Поэтому в твоей шутке есть доля правды.
Хорошо. Слушай, ну если вот так вот продолжать эту тему денег, чтобы что-то получить, то есть, знаешь как, мы получаем из той кассы, куда мы вкладываем. То есть, если мы вкладываем, ну, не только деньги, время, энергию в отношения, например, мы получаем, ну, скорее всего, не всегда, не везде, но все же в валюте отношений обратно, да, если мы вкладываем в себя, в свое здоровье, например, или в свое образование, мы из этой же кассы получаем. То есть, если мы вкладываем в метафизическое образование, тогда, соответственно, мы потом можем профессионально практиковать эти вещи. Так вот, если не секрет, сколько примерно у тебя, ну, денег вложено, но я уже не говорю об усилиях, в метафизическое образование, окупилась ли эта инвестиция и срок окупаемости, там, это годы, это месяцы, это никогда, это что?
Ну, точную цифру я тебе не скажу, потому что я не считала, если честно, сколько я денег потратила, но...
Знаешь, Оксана, как мне мой друг хороший ответил на примерно такой же вопрос в другой области, он сказал: Володя, что я тебе, бухгалтер, что ли?
Да, я не считаю. На самом деле я в магазин хожу, меня спрашивают, по-моему, дедушке приехала в Саратовскую область, он говорит: а почем у вас там хлеб? Я говорю: не знаю. А молоко? Я говорю: не знаю. Поэтому я не могу сказать, но могу сказать, что это десятки тысяч долларов, больше 50, может быть, около 80, я думаю, точно, потому что если считать все за 10 лет, и если я каждые 3 месяца летала в Малайзию, то только на билеты $1000, да, плюс еще обучение и так далее.
Это ты как-то ухитряешься их дешево покупать.
Ну да. У меня есть уже опыт самостоятельной езды в Юго-Восточную Азию. Нужно сделать курс по этому поводу.
Я понял. Я просто всегда в последний день покупаю, у меня 1000 не получалось.
Короче говоря, смысл в том, что трачу очень много. Но, конечно же, если бы это не купалось, ну это было бы странно. А иначе зачем мы этим занимаемся? Это было бы неправильно, потому что все начинают, ну, скажем так, многие начинают заниматься фэншуй, конечно же, прежде всего, потому что это интересно. Я вначале начала заниматься этим, потому что интересно. Я вообще не думала даже о том, что это станет моей профессией. Вообще даже мысли не было. Просто было очень-очень интересно. Вот. Но, естественно, если я вложила те же 500 первые долларов, да, на первый курс от Лоутера Байера, мне хотелось, чтобы они вернулись.
Не, ну тут, слушай, я немножко с тобой не согласен. То есть по поводу окупаемости все зависит от посыла человека. То есть если это рассматривается как инвестиция, это инвестиция в себя с тем, чтобы потом сделать это своим бизнесом, тогда...
Я, может, раньше выразилась. Я имела в виду, что в фэншуй мы занимаемся, фэншуй предполагает, что мы что-то делаем для улучшения своей жизни. Я вот к чему веду речь, да? И ты эти знания, естественно, хочешь применить, и ты смотришь, как они работают. Я вот к чему.
С консультантом становиться, можно применять к своему бизнесу.
Да, к своей работе. У меня тогда была работа. У меня ее не было. У меня тогда не было работы. Мне она нужна была. И, собственно, именно фэншуй мне помог найти работу. Я вот к чему. И у меня эта инвестиция окупилась. Но она окупилась не в смысле, что как-то вот напрямую, да, а посредованно. Но я не думала о том, что она должна окупиться. Я к тому говорю, что если мы занимаемся фэншуй, мы что-то делаем, предполагается, что это должно окупаться. Вот, собственно, и все. Поэтому я не думала на эту тему.
Ну да. Потому что это, в принципе, может быть просто дорогое хобби, почему нет? Люди же играют в гольф не обязательно там профессионально, просто им приятное времяпрепровождение.
Если говорить просто об учебе, есть у нас такие студенты тоже, кто не применяет вообще фэншуй, но им просто нравится.
Mm-hmm.
Нравится, у них уже много денег, достаточно, они достаточно богаты, в своей области. И они просто получают удовольствие от этого. Почему нет? Тоже вполне может быть. Но в моей ситуации было просто по-другому. У меня денег не было, мне не нужны были.
Все зависит от стартовых условий, да. Слушай, а вот такой вопрос. Насколько я знаю, многие наши коллеги, не исключая меня, например, часто с головой уходят в работу. И, в общем-то, на первом месте работа, на втором работа, на третьем работа. Но вот для женщины я считаю, что это вот неправильно, потому что нужно уделять время себе, семье, и неправильно уйти с головой в работу и забросить все остальное. И вот и как тебе удается, если честно, совмещать работу и вот все остальное, и не работу, да? И сколько времени в месяц, там, в день отнимает, собственно, консультирование, а сколько у тебя остается для приятного времяпрепровождения, для хобби, для дочери, вот эти все вещи?
Ну, я так могу сказать, что в начале было очень тяжело. Тяжело в смысле, что действительно просыпаешься утром и уже устал.
Угу.
Потому что вечером лег поздно и совсем не спал. Но на самом деле это происходило не от жадности, то есть не потому, что там хочется больше и больше, а так складывается, что когда ты занимаешься любимым делом, люди к тебе начинают обращаться, и заказов, консультаций много, ты никому не можешь отказать, потому что все тебя просят, да? Вот. Суть даже не в деньгах, а суть в том, что много всего, и действительно ты в этом потом начинаешь захлебываться. И, конечно же, от этого могут пострадать и близкие, и так далее. Но в определенный момент ты это понимаешь, берешь себя в руки и начинаешь думать. Начинаешь думать, как сделать так, чтобы оптимизировать свою работу, чтобы оставалось время как раз на все. И вот на данный момент я могу сказать, опять же, благодаря тому, чему научил меня ты в том числе, есть тайм-менеджмент и так далее. И могу сказать, что сейчас я хожу и в фитнес-клуб, и занимаюсь собой, и ребенком, и у меня много выходных. В принципе, достаточно времени, чтобы готовить, убираться, заниматься своими женскими обязанностями, в том числе уделять время себе и моим любимым. Поэтому вполне можно совмещать. Все зависит от того, как все устроить. Все только зависит от человека.
Ну да, то есть Важно научиться, я считаю, говорить «нет», увольнять периодически определенных клиентов, и тогда просто будут приходить другие люди, с которыми не просто приятно работать, но и общаться, и ты у них учишься каким-то вещам в бизнесе, отношению к жизни и так далее. То есть вы вместе развиваете, а не просто ты окружен энергетическими вампирами, которые «дай».
Да. Совершенно верно.
А вот скажи, реально ли на одних консультациях без другой работы обеспечить достойный уровень жизни? Ну и, конечно, скажи, что ты подразумеваешь под этим достойным уровнем жизни?
Да, вот этот вопрос, да. Я думаю, что у каждого человека этот достойный уровень жизни свой. Для кого-то нужны, там, я не знаю, виллы на Канарах, а для кого-то достаточно иметь, я не знаю, там, домик в Подмосковье или апартаменты на юге Испании. Вот. Ну, то есть все зависит от как бы амбиции, да, чего хочется. Угу. То есть вот этот достойный уровень, он от этого и будет зависеть. Поэтому я могу сказать, что мне то, что, вот то, что я хочу, то, что я задумываю, у меня получается. Ну, значит, все в порядке.
Отлично.
И апартаменты на Испании у меня уже есть.
Да, замечательно. А как ты находишь клиентов, если не секрет, хотя бы один канал?
Ну, самый лучший, скажем так, канал – это сарафанное радио. То есть, когда ты сделал консультацию, людям понравилось, они рассказывают другим. Это самый лучший. То есть, когда вы будете достаточно профессионально, или даже не обязательно профессионально, вы можете абсолютно быть начинающим. Мы все начинали, да? Но люди получат результат, этот результат будет позитивным. Они расскажут своим друзьям. Почему нет? Очень здорово.
Оксана, а несколько впечатляющих результатов твоих клиентов, о которых, ну, они с воодушевлением рассказывают своим друзьям?
Но первое, что приходит в голову, это вот девушка одна, у которой были очень большие проблемы в отношениях, она была одна, никак не могла выйти замуж. Мы сделали фэн-шуй, и оно пропало, ну, как на самом деле многие. Я всегда прошу, отпишитесь, расскажите, что у вас происходит. Вот. И также от нее не было ничего. И вдруг она пишет: «Оксана, я выхожу замуж, я хочу, чтобы вы мне рассчитали». Это прошло, наверное, 4-5 месяцев. Вы мне рассчитали дату свадьбы, у нас свадьба будет в Ницце во Франции, мы покупаем дом, посмотрите его, пожалуйста, ну и так далее. То есть вот прям буквально за несколько месяцев я говорю: как, откуда? Ну, говорит, вот так вот случилось буквально прям сразу.
Как в сказке.
Да, как в сказке на самом деле. И причем действительно такой мужчина на белом коне, богатый, обеспеченный, все как надо. Вот. Хотя, может быть, и не надо, не знаю. Каждому свое. Для нее, может быть, так надо. А второй пример, он такой более, скажем так, тяжелый, в смысле для меня, потому что ответственность была просто глобальная. Одна моя клиентка, у нее был уже ребенок, она хотела второго. Первая попытка заиметь второго ребенка была неудачной. Ребенок умер в утробе. Второй был выкидыш, и поэтому, естественно, она уже боялась. Да, просто было страшно. Да и потом уже и не получалось. Мы высчитали дату, я нашла, что им сделать. В итоге они беременели даже не дома, они уезжали из дома к бабушке, делали ребенка там. И потом буквально 9 месяцев я их вынашивала. То есть этот ребенок, считай, как мой. То есть мы выбирали даты для каких-то поездок, для походов к врачу. Ну, то есть, ну, поскольку ситуация просто была такая на грани, да, то есть очень опасная, вот, то нам приходилось очень-очень осторожно. Это был ежемесячный аудит фэн-шуй. И в итоге, в конечном, мы выбирали дату для родов, поскольку у нее было кесарево сечение, и тоже очень опасная была ситуация, я выбирала дату. Чуть сама не посидела, потому что, ну, представляете, какая ответственность, да? Вот. Получилась замечательная девочка, вот, и я ее крестная мама.
Супер, супер.
Да.
Это хорошо. Это всегда очень вдохновляет в нашей работе, когда вот бывают такие, ну, результаты совершенно поразительные. Бывают стабильно хорошие, как бы каждодневное, бывает что-то такое, как в сказке. Вау.
Да.
Слушай, а вот есть известное, давай будем по чуть-чуть заканчивать, потому что вот уже поздно, уже глубокая ночь. Не смею тебя задерживать, у тебя завтра тоже курс.
Да.
Есть известное китайское высказывание, что дорога в тысячу ли начинается с одного шага. Какой бы ты могла посоветовать первый шаг, который нужно сделать человеку, если он хочет стать профессиональным консультантом?
Делать. Вот, может быть, как это не банально звучит, но брать и делать. То есть, вот, как я уже говорила, да, в начале, получил информацию, поучился и начинаешь применять себя прежде всего. Применять фэн-шуй, начинать с себя. Потому что я знаю некоторых практикующих, скажем так, фэн-шуй, которые по прошествии лет, которые консультируют других людей, приходят и говорят, ой, как у меня все плохо, у меня то не так, и все не так. И говорю, слушай, а что ты сделал, что хоть что-то в своей квартире, хоть плиту переставил, кровать переставил, стол? Говорит, нет, ничего не могу, там муж не дает. С этим очень сложно бороться. Не просто сидеть и ждать, да, а делать что-то. Не накапливать эти знания, а их применять, учиться, общаться с практикующими, с другими консультантами. Да, нарабатывать опыт, консультировать своих друзей, знакомых и так далее. Не сидеть.
Чтобы научиться консультировать, нужно консультировать.
Да, совершенно верно.
Спасибо большое, Оксана, за твое время, за ответы на вопросы, ну и за твою увлеченность китайской метафизикой.
Тебе спасибо тоже за это интервью.
До свидания, на связи.
До связи, пока.